Что-то слышится родное.
Родное?
Ага. Что-то видится родное. Так. Ну что? Здесь у нас все то же самое. Ничего не изменилось. Конструкция все та же.
Васич, а вот Маш спросил, аккуратно ездили?
Куда как? Куда как? Нет, я лихачом не был никогда.
Легенда советского автопрома 402-й «Москвич». Внутренний мир этого автомобиля очень хорошо знает Юрий Васильевич Яковлев, потому что охотился за ним и купил за огромные деньги с переплатой в далеком 1958 году. И потом ездил на нем полтора десятка лет. Спустя полвека в таком же милом сердцу москвиче Юрий Васильевич везет внучку Машу, актрису Марию Казакову, по любимым переулкам Старого Арбата. Рядом его дом и рядом театр Вахтангова, в котором народный артист Юрий Васильевич Яковлев служит уже больше 60 лет.
О, давно. Не брал я в руки шашки.
25 апреля Юрию Васильевичу исполнилось 85 лет.
Жутко смешной, жутко обаятельный, жутко трогательный и невероятно ироничный.
Он глыба, он айсберг, человек, которого Господь Бог поцеловал в темечко.
В нем заложена гармония. Вот его хочется видеть, слушать, смотреть. И хорошо, как бывает, вот смотришь на Луну.
Вот эта мужская энергетика, обаяние, этот невероятный такой мурлыкающий, красивый голос.
И в нем есть шарм, вот этот особый шарм. Актерский шарм.
Добрый, веселый, хулиганистый.
Нас стреляться здесь же и сейчас!
На его работах выросли три поколения российских зрителей. Ведущий актер театра имени Вахтангова и всенародно любимый актер кино.
Танцуют все!
Вы говорите, царь, царь, а вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко?
Послужной список и невероятная степень народного признания могли бы вскружить голову любому артисту, но не ему. В его манере общения, в уважительном отношении к окружающим нет даже намека на царские замашки. Он был и остается интеллигентным и удивительно скромным человеком. Актер от Бога. Яковлев. Юрий Васильевич, который не меняет профессию.
Он не старается понравиться, он не старается быть лучше того, что он есть. Вот он такой, как есть, и таким он и держится.
За душевность. И очень большая корректность и тактичность.
Он ироничен, красив, ослепитель, он ослепителен.
Мне сегодня в последний вечер старого года намерен поставить вопрос ребром.
В середине 70-х годов доли и рейтинги телевизионных программ еще никто не считал, поэтому рекорд неофициальный. 1 января 76 года премьеру фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром» посмотрели по первой программе центрального телевидения более 100 миллионов зрителей. Время идет, и ничего практически не меняется.
С наступающим, Наденька.
38 лет, Машунь, подумай. Каждый год. Ну, как я к этому могу отнестись? Ну, как ты думаешь? Ну, чтобы сказать, надоело вот, вот. А я не могу сказать, надоело.
В это невозможно поверить.
А что такое?
Ты умрешь со смеху. Короче говоря, я прихожу домой, а на моей тахте спит посторонний мужчина.
Главную женскую роль сыграла польская актриса Барбара Брыльска. Говорят, Рязанов разглядел ее в одном весьма откровенном фильме, снятом у нее на родине. С Юрием Яковлевым до съемок Барбара не была знакома.
Пока еще я его не увидела, мне сказали: слушай, Барбара, ты не знаешь, с кем ты будешь играть. Самый красивый мужчина в России. Я так думаю, боже мой, у меня уже есть и муж, ребенок, любовник. Что еще? Увидела его и могу сказать, что это не был мой тип. Но если бы, не дай бог, мой тип, ужас для моего мужа.
Это была блестящая идея открыть шляпный салон.
Да, это естественно.
Ну, давай проводим старый год.
Удивительная вещь. Дедушку никогда не называли по именам таких популярных героев, как Иван Васильевич или поручик Ржевский. А вот Ипполитом он становится в начале каждого Нового года. Цитата. «После новогодних показов «Иронии судьбы» люди обращаются ко мне так. Здравствуйте, Ипполит. С Новым годом, Ипполит. Или того хлеще, Ипполит, с легким паром. И это удивительно. Роль не самая главная, но успех в народе не рассчитанная. Опальный жених, с которым обошлись более чем обидно, может быть тем только и хорош, что не набил морду сопернику. Хотя большинство зрителей высказывают удивление столь непонятным великодушием.
У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости. Какая гадость, какая гадость, это ваша заливная рыба.
Герой Юрия Яковлева даже толком не сопротивлялся в ситуации, когда у него увели невесту буквально из-под носа. И знаете, что самое удивительное? За 20 лет до съемок «Иронии судьбы» с самим Юрием Яковлевым произошла почти такая же история. Но начинающий актер не проиграл, как его герой Ипполит, а сам увел невесту. Вот неожиданная и абсолютно неизвестная история из жизни Юрия Васильевича Яковлева.
Скажи, а как ты познакомился с моей бабушкой?
С бабушкой? Ну, с бабушкой это была совершенно такая яркая влюбленность. Вот раз и я пропал.
Студентка Щукинского училища, актриса театра и кино Мария Казакова, внучка Юрия Васильевича от первого брака. Ее мама – народная артистка Алена Яковлева. С Машиной бабушкой Юрий Васильевич познакомился в 1955 году на концерте в Московской филармонии.
Вот я ее тогда и увидел, когда мы гуляли по фойе в антракте. Она была с мамой, с твоей прабабушкой. И какой-то был молодой человек. И когда мы пошли одеваться в гардероб, что со мной? Я никогда таким нахалом не был. Значит, этот человек, который подавал ей шубку, он, когда он подавал, я говорю: позвольте. Но полное недоумение на лице у прабабушки, у твоей, значит, на лице у этого молодого человека, который не протестовал, вообще ни слова не сказал. Короче говоря, я ее увел, не знаю почему. Она пошла со мной. Мы проходили до утра, всю ночь. Вот так мы познакомились. Потом обменялись телефонами. И все. Через неделю я переехал в подвал из своей квартиры с Колобовского переулка. Ну, так просто. За неделю. Но достаточно было одной встречи, одной. Причем было взаимно. Совершенно по непонятным причинам. Но вот так бывает. Машенька, вот это я тебе рассказываю совершенно вот первый раз, как это было на самом деле. Вот так. Это тебе...
Интересно очень.
Это
я тебе... даже как-то, как-то никогда мне бабушка что-то рассказывала, но как-то очень так вкратце.
В забу дыхание сперло.
Подробности.
Юрий Яковлев родился 25 апреля 1928 года в Москве. Отец, в юности отмеченный самим Станиславским, долго колебался, кем ему быть. В итоге выбрал профессию юриста. Мама Юрия Васильевича была врачом.
Это был такой замечательный человек, моя мама. Она была очень хороша. Но она не просто красивая. Она была, ну, такое есть понятие французское, шарм. Невозможно было в нее не влюбиться. Вот, поэтому... Я не хочу ничего не сказать, то же самое про себя. Вот. Но я очень много от нее взял.
Кто ты такой? Акула тебе в попке. Я доктор Петти Гулливер.
Впервые с кинематографом Юрий Яковлев соприкоснулся в 6 лет. Нельзя сказать, что этот поход в кино предопределил его жизненный выбор, но без сомнения, картина «Новый Гулливер» произвела неизгладимое впечатление на будущего народного артиста. В память о знакомстве с кинематографом осталась фотография Юрий с дядей и двумя братьями. Фото сделано в тот самый исторический день.
Когда дедушке было 11 лет, его пригласили на первые в его жизни кинопробы. Рядом с домом находилась студия детских юношеских фильмов. Помощник режиссера ходила по дворам, искала актера, как потом оказалось, на большую главную роль. Цитат. «Мне предложили надкусить яблоко и сказать кислятина. Не понял, для чего это нужно, но сделал, как велели. Должно быть, не так откусил и не так сказал, потому что ко мне тут же утратили всякие интересы и отпустили на все четыре стороны». Честно говоря, я не понял, что произошло, но не расстроился.
Я Тимур.
Ты Тимур?
Да.
На студии «Союз Детфильм» в те дни отбирали актеров для фильма «Тимур и его команда». 11-летний Юра Яковлев первые в своей жизни кинопробы провалил. Может быть, потому, что отнесся к ним несерьезно, как к развлечению. Став впоследствии актером, Юрий Васильевич Яковлев никогда не позволял себе, спустя рукава, относиться к своей профессии.
И вот первая кинопроба. Никогда не забуду, что Юра... Я видела, что он волнуется. Видела это. Думаю, Господи, боги тоже волнуются.
В 1972 году, готовясь к съемкам своего нового фильма, Леонид Гайдай пробовал на главную роль лучших мастеров комедийного жанра. Евгения Леонова, Георгия Вицина, Евгения Лебедева, Евгения Евстигнеева. Вместе с ними на общих основаниях пробовался и Юрий Яковлев.
«Живота или смерти просил, боярыни?»
«Живота! Живота! Живота! Пощади его, великий государь!»
«Живота... Ну, вот по-твоему».
Он был утвержден Гайдаем безошибочно. Ведь Бунши не был противный. Он трогательный, смешной, наивный. И такой потрясающий Ван Грозный. Представляете, без всякой дьяволиады, а с пониманием великого Яковлева, что он там играет.
«Ох, тяжко мне. Молви еще раз, ты не демон».
«Я вам 100 раз объяснял, кто я такой. Не демон я!»
«Ой, не лги, царю лжешь».
«Ну, я думаю, что это небожитель. Я говорю это совершенно искренне. И когда мне сказали, что моим партнером будет Яковлев, вы знаете, здесь было такое замешательство. Я настолько была испугана, расстроена, что я подошла к Гайдаю: «Глянитовичу, я не смогу с ним работать. Это же Яковлев». Она говорит: «Он, ну и что?» Я говорю: «Ну это же Яковлев».
«Да ты ведьма!»
У меня не тряслись коленки, у меня тряслась моя душа от того, что я понимала, что хоть какой-то малой толикой, но я должна соответствовать.
Ах, боярня красотою лепа, червлена губами, бровми союзна. Чего ж тебе еще надо, собака?
Ничего не надо, ничего.
Ну так и женись, хороняка. Князь отпускает ее. Оставь меня, старушка, я в печали.
Старушка? Ах ты нахал. Я же на 5 лет тебя моложе.
Там была сцена, где я подходила к нему, говорила, а ну сейчас же иди домой. И так я вот взять его за руку постеснялась, побоялась. Я ухватила за кусочек его пиджака, уж там не помню, и оттащила. Мне было неловко. Потому что с таким обожанием, любовью и уважением я относилась к этому великому актеру.
Теперь тебя вылечат, алкоголик.
Чудненько.
В свое время по стране ходили разговоры, что одного из яковлевских персонажей в фильме сыграл дублер.
Самозванец. От самозванца слышу. Вот так.
Ну, это кто такой?
Боже мой.
Причина тому вот эта сцена, когда управдом и царь общаются, гармонично взаимодействуют в одном кадре.
Тебя тоже вылечат.
Люди, непосвященные в мир кино, не могли знать, что это комбинированные съемки. Для того времени, начало 70-х, проведенные Гайдаем на высшем уровне. Вот здесь обратите внимание на шею Иоанна Васильевича Грозного. Чуть-чуть, но все-таки заметно, что голова двигается отдельно от хозяина. Как всегда, есть в фильме и придуманные лично Юрием Васильевичем сценарные и режиссерские ходы. Яковлев, например, предложил и с блеском исполнил вот эту сцену. Из-под царского платья Иоанна Васильевича выглядывают современные носки и сандалии.
Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь?
Никогда не забуду такой момент. На него одевали, он в царском облачении был, на него одевали шапку мономаха эту. И все время вырезал какую-то плоку у него постоянно. Постоянно вылезал. И Гайдай говорит, стоп. Ну, остановите, что это такое? Ну, Юра, ну, убери ты волосы, наконец. И он, Юра, вот так посмотришь, говорит, ножницы, дайте ножницы. Подбегает гример, дай ножницы. Он, оп, все, теперь не вылезает.
Ну, как? Ой, не похож, ой, халтура.
Вы знаете, меня поразило вот это. Ну, я понимаю, что можно было попросить его брать. Но, видимо, от волнения, от того, что ему хотелось играть эту роль. Просто хотелось. Вот я вижу, что актер идет на все. Великий актер идет на все.
А вы очень темпераментный человек.
Юрий Васильевич мне очень помог. Он мне на ушко шепнул, Наташка, я тебя очень люблю. И мне это помогло дальше играть. Ну, я его обожаю, Юрий Васильевич, обожаю.
Бориску на царство?
Я не имею права подписывать такие исторические документы.
Ты, боярыню, соблазнил.
Меня опять терзает смутное сомнение.
Глюшница водку делала.
Поговори, ходи со мной. Подруга семиструнная.
Я же никогда не забуду эту сцену, когда он садится на магнитофон и пошел в Высоцкий. Это классика.
В чистом поле Васильки дальняя дорога. Сердце рвется от тоски, а в глаза тревога.
Один его жест, как он слушает мою цыганскую Высоцкого.
Раз.
Вот эта борода и вот это ощущение. И шапка мономаха поехала в лицо. Вот это ощущение. Зацепило.
Эй, да еще раз, да еще много раз.
Потом замечательное слово «лепота».
Лепота.
Лепота-то какая. Потрясающе.
Красота-то какая. Лепота.
Дедушка рассказывал мне, что самой сложной задачей для него было растащить себя на две роли. Сделать царя и управдома, внешне похожих, абсолютно разными людьми.
Царь Иван Грозный. Передо мной Черкасов стоит вот как образ Черкасов совершенно. Значит, я думаю, надо что-то подобное царственное, чтобы было.
Отведай ты из моего кубка.
Он говорит четко, громко, ясно, внятно. Ну, царь, одним словом. А здесь этот самый управдом.
Сегодня вы пережгли пробки, понимаете? А завтра пересчете весь дом.
Который говорит быстро. И говорит, пришлепетывая, быстрой скороговоркой говорит. Вот и вся разница. А больше об Иване Васильевиче уже нельзя уже говорить. Ой, об Иване Васильевиче уже вот где Иван Васильевич.
Как скажете, Юрий Васильевич, тогда едем в театр. Любопытно, что в придуманном Яковлевым образе управдома Бунши, который говорит смешной скороговоркой, в чем-то повторилась история, произошедшая в Вахтанговском театре в начале 60-х годов. Репетировали ставшую впоследствии культовой комедию «Принцесса Турандот». И Юрию Яковлеву долго не удавалось найти правильную интонацию для своего комического героя.
Спасать ситуацию вызвали Аркадия Райкина. Он посмотрел, послушал и деликатно произнес: «Очень интересно, но не смешно». Потом подумал и спросил: «У вас есть какой-нибудь посторонний текст? Любой». Дедушка принес свежую газету. Цитат. «Попробуйте прочитать передовицу так, чтобы я ничего не понял». Я прочел. Грохнул смех. Аркадий Исакович хохотал, как ребенок. «Вот, вот секрет вашей роли. Из монолога зрители должны понять слово два, не больше». Все заработало. Гениальная подсказка гениального художника комедии.
Ну, вот я и говорю, что эти тату. Смело сказал.
Здесь только свои. Март 2013 года. В Вахтанговском театре под звон бокалов долгожданное событие. Еще два месяца назад здесь был захламленный склад, а теперь, как когда-то при самом Вахтангове, скрытое от посторонних глаз актерское фойе. Это такой закрытый артистический клуб.
Ну вот еще.
Что?
А почему это не правда? Нет, как молоды мы были, дальше как весело.
Театр Вахтангова для Юрия Васильевича Яковлева родной дом. И это без каких бы то ни было преувеличений. С большинством из своих коллег он работает бок о бок уже много десятков лет.
Нет такой ситуации, которую мы не разыгрывали. Я была и возлюбленной, и женой, и теткой, даже политическим противником, сестрой. Ну, все возможные позиции мы разыграли.
А Юрий Васильевич делал паузу. Тишина. Я смотрю на него и понимаю, что Юрий Васильевич так смотрит в зрительный зал, что он час будет тишина. Магия. Магия личности.
Он очень разнообразный актер, и это чисто вахтанговское свойство. Это он вахтанговский актер, 100%.
Впрочем, театра Вахтангова в карьере Юрия Яковлева могло не быть вовсе. Ведь поначалу он поступал в ВГИК и прошел все экзамены, и даже собеседование с Герасимовым и Макаровой. Оставался последний тур – кинопробы.
Кинопроба, которая заключалась в чем? Следующее. Значит, в углу комнаты стояла камера, в том углу стоял абитуриент. Нужно было пройти из одного угла, выйти на крупный план, повернуться направо, повернуться налево и в камеру улыбнуться. Можешь себе представить, какая была улыбка. А у меня еще кривые зубы такие. Не киногеничен, последовало решение.
Не, ну это, конечно, про тебя сказать, это сильно.
Ну вот, представь себе.
Рубины, словно кровь, горят в моей короне. Нет, свыше сил моих сидеть на этом троне.
А, Нина, да, это я. Конечно, помню.
Все, что в жизни не делается, все к лучшему. Мудрость народная. Во ВГИК Яковлев поступить не сумел и помчался подавать документы в Щукинское училище. Предварительное собеседование с абитуриентами вел молодой, но строгий Владимир Этуш. Яковлев читал басню «Волк и ягненок». То, как он читал и как Этуш слушал, впоследствии стало классикой, темой для вахтанговских капустников.
Его шагов я наста бью и гневаться напрасно, он изводит, поэтому я лгу. Поэтому я лгу. Я волнуюсь.
Я вам уже давно сказал достаточно.
Сегодня, спустя много десятилетий, эту историю мэтры вспоминают с улыбкой.
Прослушал Владимир Абрамович Этуш и говорит, я знаете, что я вам посоветую? Подумайте о другой профессии. Я его фигушки не буду думать о другой профессии.
Я его очень люблю, он замечательный артист. Это я говорю совсем не про всех. Но к нему, вот я, у меня такое отношение, он, у него замечательная органика, настоящая.
На вступительных экзаменах Яковлев страшно волновался. Но талант не спрячешь. Из сотен других абитуриентов его безошибочно выделила набиравшая себе курс Цицилия Мансурова. Замечательный театральный педагог и легенда вахтанговской сцены.
Да, кстати, конкурс был, знаешь, сколько? 600 человек на место. 600. И в результате взяли 13 человек. Потом еще двоих взяли. Из опереты и Галя Анисимова, я помню, сейчас в театре Маяковского, в который я, кстати, был влюблен. Очень даже. Романчик был небольшой. Ты что так стесняешься?
Смешно, не, я сейчас не стесняюсь, смешно. Романчик. Чипон.
Зябко?
Очень. Я, знаете, даже не думал, что у нас тут так холодно.
Роль судьба. Так Юрий Яковлев говорил о своей работе над картиной по роману Достоевского «Идиот». Судьба сделала молодому актеру щедрый подарок. Встречу и совместную работу с выдающимся кинорежиссером Иваном Пырьевым. Иван Александрович разглядел Яковлева в картине «Необыкновенное лето». Молодой актер играл белогвардейца и был убедителен. Увидев его, Пырьев в восторге воскликнул: «Вот он, мой князь Мышкин!» И был прав.
Когда Мари вернулась в деревню, то все побежали на нее смотреть. Бежали старики, женщины, девушки и даже дети.
Я увидела глаза Мышкина и... Не влюбиться вот в эту глубину было невозможно. Там было все в этих глазах. И любовь к ближнему, и страдания собственные, и любовь к Настасье Филипповне, к Рогожину, и объяснение в любви Достоевскому Федору Михайловичу. Абсолютно все. В этих глазах мы, зрители, тонули.
Вот до каких пор ты мне будешь дорогу переступать! Идиот!
Премьера фильма «Идиот» состоялась в 1958 году. Это была эпоха, когда на советский экран хлынули легкие романтические комедии, которые уже по своему жанру очень привлекательны для зрителя. Но несмотря на это, за один год сложную психологическую драму, снятую по русской классике, только у нас в стране посмотрели больше 30 миллионов зрителей. Журнал «Советский экран» назвал картину лучшим фильмом 58 года.
Достоевского на книжных полках не было вообще его. Не было Достоевского до 60-го года не было, его не проходили. Мелким петитом в учебниках Федор Михайлович Достоевский, да, даты рождения, основные произведения, которые он написал. Все! Больше ничего. Это было как гром среди ясного неба.
Вместе с Советским Союзом русскую классику, благодаря фильму Ивана Пырьева, открывал весь мир. В США представлять картину Юрий Яковлев летал вместе с режиссером и с партнершей Юлией Борисовой. И там, в Штатах, ему очень пригодились навыки, полученные в Москве в первые послевоенные годы. Сразу после войны Юрий Яковлев несколько лет работал в гараже американского посольства. Вот откуда его любовь к автомобилям. Американские машины он знал до винтика. Дорос до серьезной должности помощника механика. Работал, конечно, под руководством американцев. Вот на фото 17-летний Юра и мистер Гауэр.
Они были, значит, два американских механика. Ребята совершенно потрясающие.
А как они тебя обучали? На английском языке?
Вот представь себе, я выучил язык.
Ничего себе.
Я владел абсолютно. И я помню, когда я попал в 60-м году в Штаты, в Америку, с картиной. Я, представь себе, все вспомнил. И я служил даже, прости меня, в качестве переводчика. Его переводил. И утро, когда мы собирались уточком уже, я брал трубку. Что заказать, Иван Александрович? Так, я называю меню, там то-то, то-то, то-то. И он так, таким этим самым железным указательным пальцем говорил: булочки, 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 как больше, булочки, булочки.
Роль князя Мышкина познакомила зрителей с глубоким драматическим даром Юрия Яковлева. А молодой режиссер Эльдар Рязанов, уже отснявший в то время «Карнавальную ночь», разглядел в нем яркий комедийный талант. В своем новом фильме «Человек ниоткуда» Рязанов хотел снимать именно Яковлева, никого больше. Однако ж не тут-то было.
Я его приглашаю, даю сценарий. Он что-то говорит: да, да, приду, но не приходит. И тогда я пошел к Ивану Александровичу Пырьеву. Он говорит: пусть он ко мне придет. И вот стоит Яковлев, худой, длинный, молодой. И из кабинета выходит 5 или 6 раз лауреат сталинской государственной там четких премий. Иван Александрович Пырьев. Он видит Яковлева, падает перед ним на колени и ползет к его ботинкам. И хочет поцеловать его ботинки. Яковлев отставляет свои ноги. Пырьев ничего не говорит. И Яковлев ничего не говорит. Потом кричит: Иван Александрович, буду у Ильдара сниматься, буду.
Все, что есть прекрасного на земле, сработано человеком. Поэтому у нас и говорят: кто не работает, тот не человек.
Режиссером следующей картины Юрия Яковлева тоже будет Эльдар Рязанов. Благодаря их тандему родился бессмертный образ поручика Ржевского.
3000 чертей! Железный, доложи, что бригадир Ржевского, племянник, с письмом к майору честь имеет быть.
Но не будем забегать вперед. Война в жизни Юрия Яковлева была не только в кино. Причем не такая торжественная, как в гусарской балладе, а горькая, настоящая.
А ты помнишь самый первый день войны, когда?
Первый день войны, конечно, помню. Это было воскресенье. 12 часов. Важное правительственное сообщение. И, значит, знаешь, что началась война. Мама заплакала. Боже мой, что же с нами будет? Вот. И, значит, наше все дворовое население, все ребята. Мы спустились во двор, было совещание. Что делать? Значит, решили идти к немецкому посольству на демонстрацию и бить окна в немецком посольстве. Вот, ну это там пробиться нельзя было, там кто только туда не пошел.
Уехав из Москвы поздней осенью, дедушка вместе со своей мамой был эвакуирован в Башкирию. В конце 41-го, в начале 42-го переезжали с места на место, в итоге оказались в Уфе. Цитата. «Война, голодно, раздета, разута. Мама работает в военном госпитале. Я исправно прихожу к маме, помогаю стирать бинты. Занятие казалось бесконечным. Чем больше стираешь, тем больше бинтов становится».
Все бинты были кровавые, грязные. И я занимался скатыванием этих огромного количества бинтов. Раненых было совершенно дикое количество, раненых и без конца эти потоки, сплошные эшелоны. В общем, получил дистрофию, потому что есть-то было нечем.
Для меня Юрий Васильевич Яковлев – это первый человек, актер, артист, недосягаемый в те годы. И вот мне предоставляется возможность вместе быть в одном кадре с уникальным артистом.
Готов служить я?
Ну, короче, вот.
Для студентки ГИТИСа Ларисы Голубкиной это было выше предела мечтаний. Не просто сняться в главной роли у Рязанова, а с партнером Юрием Яковлевым.
Я вам оставила последний капюшон.
Я счастлив.
Удивительный мастер, глубокий мастер. До сих пор все время ищу партнера, похожего на Юрия Васильевича, ну хотя бы как.
Вы к нам теперь из Петербурга или из Москвы?
Мой из Москвы вояж.
Как нравится вам город тихий наш?
Вы в нем живете, этого довольно, чтоб в городе все нравилось невольно. Опять штабной. Прислали б водки лучше.
На роль поручика Ржевского Рязанов пробовал Вячеслава Тихонова, пробовал Сергея Юрского, остановился на Юрии Яковлеве.
Вечером со мной она бродила, как тень везде.
И не жалею об этом, потому что Юра был абсолютно бесшабашен. Он очень хотел сниматься. Я ему говорил: скажи, Юра, а ты вообще на лошади-то умеешь ездить? Это был ответом. Я понимал, что он его просто уже так на заднице мозоли от этого вида спорта, понимаете? И потом я наблюдал картину, как мы снимали первый съемочный день. Значит, вот я вижу, что к нему подводят коня. И понимаю, что он это животное так близко видит впервые просто-напросто. Ну, как ни в чем не бывало, он, так сказать, сел, я скомандовал, и отряд помчался, сломя голову. Я думал, боже мой. И вот там, когда на общем плане они скакали, я говорил людям, которые, вот-вот, видите, в черной папахе, это сам Яковлев скачет. С большой гордостью. Не понимая, что, в общем, я был в роли, так сказать, почти убивца.
Он приехал, у него был страшный радикулит. И он в бурке, в гусарском костюме, в бурке, его взвалили на лошадь, затащили, посадили, холодно на улице, снег по колено. И вот он весь день, он не мог сойти с лошади, потому что все время... Ну, не мог, потому что было... Больно.
Над нами слава дымом веет, и мучит только нас одно. Сердца без практики ржавеют. Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Скажи, как ты относишься к анекдотам про поручика Ржевского?
Ой, их такое количество. поручик Ржевский послужил основой для анекдотов. Это уже хорошо. Уже хорошо. Вот. Но качество этих анекдотов заставляет желать много лучшего.
И что особенно, представьте, неприятно, в меня влюбилась сразу наповал.
Юрий Васильевич был занят очень в театре, поэтому он не жил все время с нами вот вместе на съемочной площадке, а он приезжал из Москвы.
В каких бы фильмах Яковлев не снимался, его основной работой всегда был и по сей день остается театр. Он пришел сюда сразу после училища и остался верным родной сцене на всю жизнь. Именно в Вахтанговском он вырос как актер с большой буквы, сыграл множество знаковых, по-настоящему значительных ролей, работе над которыми он отдавал всего себя, без остатка.
Страдания нужно выражать так, как они выражаются в жизни, то есть не ногами и руками, а тоном, взглядом.
Работа над образом Чехова на многие месяцы отодвинула для Яковлева на второй план все другие роли. Спектакль «Насмешливое мое счастье».
Я прочел все, что только можно прочесть было у Чехова. Все, что я успел собрать по библиотекам, мотался по книжным магазинам. Я раз и навсегда, я погиб. Погиб. Я больше ничего для меня не существовал.
Писатель Чехов не забыл об актрисе Книптер. Мало того, ваше предложение ехать вместе в Батум и Ялту кажется ему очаровательным.
Я себе представил для себя, вычитав все, что только можно. Каждую мелочь. Как он ходит, как он носит пенсне, как он кашляет, как он болеет, как он радуется.
Я люблю вас страстно, как тигр, и предлагаю вам руку. Ответ сообщите мимикой. Вы косая?
Это незабываемый его проход от заднего портала на авансцену в этой шляпе черной, палочка, что так смертельно больной. И он так шел и говорил последние его слова.
Разговор через 1000 лет на другой планете о Земле. Помнишь ли ты то белое дерево, березу?
И вот с этим он уходил навсегда, как Чехов. Вот. Это была блестящая работа совершенно.
А если бы у тебя была возможность задать вопрос Чехову?
Чехову?
Чехову.
Интересно, вопрос неожиданный. Антон Павлович, всем известно о вашей добрый, человеколюбивый, ясной натуре. Скажите, а вы злым часто бывали? Думаю, что он ответит, как я себе представляю. Да. И даже иногда очень. Я бы так ответил на его месте.
Сам Юрий Яковлев, в отличие от обожаемого им Антона Павловича Чехова, гневается крайне редко. И даже его герои на сцене и на экране, если и негодуют, то очень интеллигентно, деликатно. И в этом весь Яковлев, не похожий на многих и многих других звезд российского театра и кино.
Олег Георгиевич, я очень рад, что вы все-таки нашли время и приехали. Для меня это очень важно.
А этот где?
Очень добрый, общительный, замечательный человек. Как мне показалось, очень мягкий по сравнению с другими звездами, которые участвовали в этой картине.
Юрий Васильевич Яковлев и Сергей Безруков работали вместе в 2007 году на съемках продолжения фильма «Ирония судьбы или с легким паром».
Это такой доброжелательный, добрый, замечательный человек, который... Да, он играл, вот и ему дали это играть, и он абсолютно с радостью играл в продолжении. И в этом не было какой-то звездности. Я не увидел, он настолько обаятельно, мягко это делал.
Юрий Яковлев, Барбара Брыльская, Андрей Мягков, Александр Ширвиндт и другие звезды первой «Иронии судьбы» встретились все вместе спустя 30 с лишним лет.
Надя, зачем ты меня позвала? Чтобы я лишний раз полюбовался, как вы мило общаетесь. Ну, а вы что тут делаете?
Это были необыкновенные встречи. Немножко мы стеснялись одного, один другого. У нас зеркало дома есть. И мы смотрим, и мы помним, как мы выглядели раньше. Это был такой стресс, если это по-русски, это слово. А так было очень приятно.
В фильме «Продолжение» к мэтрам присоединились молодые актеры. Боярская, Безруков, Хабенский. По сценарию у Ипполита и Нади взрослая дочь. И девушка оказывается в той же ситуации, что и мама. Вынуждена выбирать между кругом положительным женихом и случайно прилетевшим из Москвы сыном Жени Лукашина.
Для меня это были какие-то заоблачные дали. Действительно, совершенно другой мир. И только на экране. Я никогда не думала, что я смогу с ним соприкоснуться вживую.
Мне кажется, не надо уж так уж очень серьезно относиться к эпизоду.
И даже будучи в кадре, внутри сцены, я плечом, не знаю, затылком, шеей ощущала. И думала, боже, ну как же здорово, как же это... Невероятно, как же это глубоко, как же это по-настоящему, какой мастер, какой человек, какой мужчина.
У женщин все бывает. Показалось, почудилось и прошло.
Почему не завидуют многие женщины всей страны, я их понимаю. Потому что, когда рядом такой партнер и такой артист, как Юрий Васильевич Яковлев, я бы, наверное, тоже бы завидовала той актрисе, которая находилась бы рядом с ним.
Алексей. Апрель 2013 года. Звезда театра Вахтангова Лидия Вележева с Юрием Яковлевым в спектакле «Пристань». Он очень хотел, чтобы именно она играла эту роль.
Юрий Васильевич, это, конечно, для меня большая, как вам сказать, ну, награда, что ли, как для актрисы.
«Пристань» – это бенефис ведущих актеров театра, мини-спектакли, в которых заняты только звезды. Бунинские темные аллеи Юрий Яковлев выбрал сам. Мужчина и женщина когда-то любили друг друга, расстались, а потом случайно встретились спустя много лет. История, описанная Буниным, и сегодня близка и понятна каждому человеку.
Это гимн любви. Это такие отношения, которые были когда-то, которые, несмотря на прошедшую любовь, они еще остались в глубине души, в сердце. Где-то в памяти.
И когда я выхожу, и мы играем, ну, знаете, ощущение, как бы вам сказать, вот зал боится чихнуть, зал боится кашлянуть, сделать лишний вдох.
Любовь, она так и осталась и у нее, и у меня. Несмотря ни на что. И Туминус подсказал взмах такой палочкой. А чё с ним будем жить? Вот с этим ощущением он и уходит.
Я за ним ходил. За ним. Я выводил не столько персонажа, сколько Юрия Васильевича. Вот, исходя из его покоя. Из его сияния, из его гармоничности. Вот присутствие ее, вот я разводил по сцене по миллиметру прямо. Я понимал ее и знаю его, как он отдает значение мизансцены глаз, жеста, поворота, прохода,
Спектакль театра Вахтангова «Пристань» 16 апреля 2013 года получил высшую театральную премию России «Золотая маска». Сказать по правде было очень непросто – уговорить Юрия Васильевича сниматься в документальном фильме, приуроченном к его юбилею. Он согласился в последний момент, и мы, авторы, ему за это искренне благодарны и надеемся, что не разочаровали его нашей работой. Как не разочаровывает его внучка Маша, актриса театра и кино Мария Казакова, сегодня самая юная на сцене из знаменитой актерской династии.
Тебя всегда, вот где бы ты ни снимался, тебе не надо думать об органике, тебе не надо думать, что ты неестественно, как-то фальшиво выглядишь. У тебя уже есть органическое, тебе не нужно об этом думать. Ты, естественно, предельно органична, понимаешь? Только придумать, придумать характерность и выучить текст, вот и все. Поверь мне. Я же уже дедушка все-таки. Не твой дедушка, а просто дедушка уже, так сказать.
В принципе, дедушка.
Да, в принципе, уже мэтр.
Когда я собралась поступать на актерский факультет, дедушка не отговаривал, но предостерег. Это лошадиная профессия. Зрителю неинтересно, какими слезами, потом и нервами достается роль. Цитата. Начинающему моему коллеге я бы сказал так. Неси свой крест и веруй. Никогда не отказывайся от незначительных ролей. Участие в массовке – хорошая школа для будущего мастера. И ты обязан пройти этот курс солдата, при этом твердо веруя в то, что станешь в свой час маршалом. Без веры в свое предназначение в искусстве делать нечем.
25 апреля народному артисту СССР Юрию Васильевичу Яковлеву исполнилось 85 лет.
Ого, гусары, радуйтесь! Вино!
А, он уже бреется моей бритвой. Скажите, пожалуйста, у вас нет отдельного вина?
Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпакань не брал.